Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Я проснулась из-за неприятной утренней прохлады полминуты назад, но все еще не решалась подняться. Глаза с трудом открывались, и развидеть что-либо мне не удавалось. От страшной и пульсирующей боли в голове мне вообще ничего не хотелось. Разве что утолить жажду. Во рту все пересохло. Голова совершенно не соображала. Но что-то, какая-то часть мыслительного процесса еще была в силе. Словно последние извилины головного мозга остались работать круглосуточно. А остальные разбежались со словами: «У нас график закончился. Извини, Алис». С такими мыслями я лежала еще какое-то время. Но ощущение холода меня начало раздражать, и я вновь распахнула веки. Теперь виделось гораздо лучше, чем в первый раз. Но черт возьми, почему я голая? Я в панике посмотрела на свое обнаженное тело. Трусики оставались на мне. Тут же я осознала, что нахожусь не в своей квартире. Лежу на светлом ламинатном полу. В довольно роскошной комнате с низкой двуспальной кроватью. Заметив у напольного зеркала мой черный кружевной лифчик, который валялся на каких-то двух темных бутылок от вина, я попыталась встать. Как только я поднялась на свои стройные и хрупкие ноги, мои головные виски были атакованы вибрирующими и страдальческими коликами. Все-таки мозговые извилины все были бы на месте, если бы я вчера так сильно не напилась. Додумалась я, осматривая всю комнату, где повсюду были разбросаны пустые бутылки от вина, упаковки от пиццы, носки, трусы и даже использованные презервативы. Осторожно, стараясь не наступать на всякий беспорядок, я шла до своего лифчика и случайно взглянула на себя в зеркало. Безалаберности моим светло-русым волосам не было предела. Да и макияжем надо было срочно заняться. Но даже несмотря на мое неухоженное личико, я выглядела неплохо. Мило, но безобразно. Послышались звуки льющейся воды в унитазе из другой части квартиры, а затем чьи-то шаги. Я испугалась и мигом подняла бюстгальтер. А затем прикрыла им свою небольшую грудь. Неподалеку от меня, в дверном проеме, показался на вид молодой парень. Я бы даже сказала, юноша лет 18. С серебристо-темным цветом волос и привлекательными чертами лица. Но манеры его речи были противоположным его внешности. «Ты че сиськи-то прикрыла?» Нахмурился он. «Господи, как же мне стало стыдно. Вот так вот стоять голой в свои 25 лет перед каким-то незнакомцем. Тем более, будучи замужней девушкой. За каким лешим меня вообще сюда занесло?» Думала я, глядя на то, как паренек расхаживал по комнате в одних трусах. «Бля, ни одной алкашки не осталось, что ли?» — выругался парень, перебирая бутылки в поисках чего-нибудь выпить. «Извините, вы не могли бы отвернуться? Мне нужно надеть лифчик». Вежливо обратилась я к парню. Тот посмотрел на настенные часы и усмехнулся. «А ты что, куда-то собираешься уходить? Я тебя так-то до обеда вчера вызывал. Так что не торопись», — возразил он и зевнул. «Что?» — возмутилась я. «Я что тебе, какая-то шлюха? Как я здесь оказалась?» И тут парень расхохотался так, будто я сказала что-то невообразимо очень смешное. «Не из мира вселенной. Пха-ха-хы. А ты умеешь шутишь так же, как и трахаться». Мое сердце замерло на несколько секунд от услышанного. Я мысленно подала самой себе команду вспомнить вчерашний вечер. Но никакого пояснительного ответа не последовало. Моя рука уже устала держать лифчик, прикрывая грудь. В то же время, будто армия мурашек пробежались по всему моему телу. Я чувствовала себя полной дурой. Но нельзя было показывать подобную слабость. Надо начать действовать. Мы спали с тобой. Задала я серьезный вопрос. Ну, если тебе такое слово больше подходит, то да. Ты чё, вообще ничего не помнишь? Он начал приближаться в мою сторону и внимательно изучать мою физиономию. Я велела ему держать расстояние и не подходить ближе. Глядя ему в глаза, я с горечью поняла, что он говорит правду. Я спросила у него, где лежат мои вещи. На что он кивнул в сторону окна. Там, на солнечном подоконнике, лежали моя мини-сумочка и верхняя одежда. Видишь? Я показала ему безымянный палец. Я замужем. И я ни черта не помню, как я тут оказалась. Но я ухожу. Я направилась к своим вещам. Так что будь добр. Отвернись нахрен. Или я позвоню в полицию и расскажу им, как ты меня напоил и изнасиловал. Злостно предупредила я парня. Да ты чекнутая. Я за тебя деньги вообще-то заплатил. Недоуменно выставился на меня он. Меня кто-то привел к тебе. Кто? Допрашивала я. Тебе, наверное, лучше знать. Недовольно ответил парень. Ну, чел какой-то солидно одетый. В офисном стиле и еще с каким-то дурацким красным галстуком в цветочек. Я вызвал проститутку на дом. Вот тебя он и привел. Ты уже тогда, походу, бухая была. Еще и дикая такая, страстная, накинулась на меня почти сразу. Как я закрыл за тобой дверь. Ты кончал в меня? Взволнованно поинтересовалась я, пока натягивала бюстгальтер. Не, мне на лицо больше нравится кончать. Наблюдая за мной, признался парень. Я бросила на него сердитый взгляд, и он тут же отвернулся. Господи! Что еще за человек в цветочном галстуке? Я не понимала абсолютно ничего. Но надо было срочно возвращаться домой. К мужу. Он, наверное, места себе не находил. Переживал за меня. Печально подумала я, когда увидела в своем телефоне несколько пропущенных вызовов от супруга. На меня напало чувство вины, и я чуть не заплакала. Но пора было сматываться отсюда. Торопливо надев на себя короткие джинсовые шортики и розовую маечку с рисунком дельфина. Я подошла к зеркалу и принялась хоть как-то приводить себя в порядок. Достав с сумочки расческу и тушь. «Слушай, можешь хотя бы отсосешь напоследок? Нам же вчера так хабыло». Услышала я просьбу парня позади себя. «Сам себе отсосы, придурок». Психанула я и пошла напяливать кроссовки в прихожую. Чувство вины поглощало меня изнутри, трепетно заставляя меня беспокоиться и переживать. Неужели я настолько много выпила, что напрочь забыла обо всем? Это было не похоже на меня. И сейчас, сидя на заднем сиденье в такси, я нервно постукивала ногтями по смартфону, пытаясь вспомнить хоть что-то. Фрагменты и иллюстрации вчерашних событий рушились в моей голове за секунду. Но кое-что мне удалось вспомнить и соединить словно мозаику. Вижу, как я отпрашиваюсь у мужа погулять с девчонками. Как мы выпивали в баре с живой музыкой. Танцевали, а дальше? Красный галстук в цветочек? Лицо размыто. Какой-то костюм. Он увел меня куда-то. Мрачная темно-бордовая комната. Свечи и... Тик-так. Тик-так. Тихое тиканье часов и монитор перед моими глазами. Где анимация черно-белого вихря? Я решила, что это гипноз, пока поднималась к себе в квартиру. Но кто мог сделать такое со мной? Оставалось загадкой, которую мне непременно предстоит разгадать. Так... В задумчивости я провела весь остаток времени до вечера, параллельно занимаясь бытовыми делами, пока не пришел мой супруг с рабочей смены. Он был не особо разговорчив. Когда мы сидели за столом, Паша был уставший, но зато очень голодный. Он поблагодарил меня за ужин. Спасибо, Аль. Очень вкусный получился плов. А сам в мою сторону не смотрел. Я заподозрила что-то неладное. Что-то случилось? С волнением спросила я, когда мыла посуду. Муж тем временем допивал свой успокаивающий чай с мелиссой, который он очень любил. Я все знаю, Аль. Он поднялся со стула и встал справа от меня. О чем ты? Голос мой дрожал. Внутри у меня все сжалось от испуга. Я мыла тарелку, которая уже была до блеска чиста, но продолжала нервно тереть ее губкой. Почему ты мне сразу не сказала? Мы же договорились с тобой, что никаких секретов у нас быть не должно, сказал Паша, скрестив руки. Я не знаю, как такое произошло. Начала оправдываться я, чувствуя, как глаза покрылись слезной влажностью. Мне звонила твоя подруга. Это, как ее там? Он потер лоб. Никитина Оля вроде. Она мне сказала, что твой проект с треском провалился. И место главного менеджера отдадут другому. Что? Ах, да, у меня как камень с души упал. Ты не должна держать в себе это. Слышишь? Муж подошел к моей спине и обнял меня за талию. Мы пройдем через это вместе. У нас все получится. Я слышал, вы в баре вчера так напились, что ты осталась ночевать у подруги. Да, ты прав, дорогой. Прости, что не отвечала на твои звонки. Мне было так грустно. Я оставила тарелку в покое и решила сыграть роль обиженки. Ольге будет отдельная. Спасибо за то, что прикрыла меня перед мужем. Она была моей лучшей подругой. Но действительно, я и забыла, что вчерашним поводом сходить с девчонками в бар был мой как раз таки неудачный проект на работе, который начальство не одобрил. Я год ждала этого шанса показать себя. Но мальчики-мажоры богатых бизнесменов всегда во всем преуспеют и на шаг впереди. От того, что я не сказала мужу всю правду, мне, конечно, стало вдвойне перед ним стыдно. Но пока я не разберусь в причине провала своей памяти и моей, как я считаю, неосознанной измене мужу, я решила ничего ему не говорить. Муж тем временем продолжал трогать меня сзади. Я слышала у своего уха его учащенное дыхание. Чувствовала его большие, крепкие ладони на своей груди. Ему нравилось зажимать мои соски. Но не так, по-хулигански и больно. Он делал это по-другому, проводя пальчиками вокруг соска, а затем тянул его. Отчего я довольно выдохнула и прикусила нижнюю губу. Паша поцеловал меня в шею. Потом спустился ниже. Я стояла в одних трусиках. Отчего, видимо, сама спровоцировав его лапать мою попу. Ох, как мне нравился его подход ко мне. Он всегда со мной так мил. Нежен в интиме. Он легонько коснулся меня там внутри. Между ног. А потом засунул туда свой пальчик. Пойдем лучше в постель. Полижешь мне там. Ласково промурлыкала я. В нашей спальной комнате большую часть занимала кровать и черно-коричневый гардероб с раздвижными дверями. В прикроватной тумбочке у нас хранилась одна секс-игрушка длиной в 19 см и обхватом в 3-5 см, которую мы с мужем использовали, когда обычный секс нам становился неинтересным. «Малыш, может, ты сверху?» — предложил супруг. «Ну смотри, тебя за язык никто не тянул. Ну давай ложись и покажи мне его тогда», — велела я. Стоит отметить, что для мужа я всегда была и буду нежным цветочком. Но в нашем сексе этому не бывать. Узнав в начале знакомства о моих фантазиях и склонности к женскому доминированию, мужа это нисколько не испугало. А наоборот, скорее даже привлекало. Вскоре мы начали практиковать различные виды фетиша, в которых непосредственно я была главной. Он часто лизал мне ножки, массировал ступни и целовал их. Такие ласки доставляют мне огромное удовлетворение. После чего я разрешаю супругу себя трахать. Надо подчеркнуть слово «разрешаю». Потому что это важный аспект в таком формате интимной близости. Секс становится страстным, бурным и пылким, что вызывает у нас двоих более яркие впечатления. Но больше всего, мне нравится фейс-ситтинг. Садиться ему на лицо. В таком положении он ласкает язычком мне промежность между ног. А я иногда, если захочу, беру у него в рот. Это безумно возбуждает. Сидя у него на лице, я ощущала его теплый, влажный язык у себя в киске. Куни он делал просто замечательно, это без сомнения. Тут даже комментарии не нужны. Пока он мне лизал, я что-то вспомнила. В моем сознании отчетливо нарисовался мужской половой орган. Но член был не моего мужа, а того парня с серебристой прической. Головка его члена касалась моих губ. Я втянула больше воздуха в легкие и вновь прикусила нижнюю губу. То ли от языка мужа, который шевелится в моей вагине, то ли от воспоминания о чужом члене. Я желала вспомнить больше, и память потихоньку начала восстанавливаться в моей голове. Чужой член входил в мой ротик очень благополучно. Я не оказывала никакого сопротивления, потому что мне дико хотелось его сосать. Видимо, он мне вчера что-то подмешал в вино. Но сейчас мне было плевать на это. Я очень возбудилась. Я начала рыться в памяти дальше, воссоздавая то событие. Тот парень трахал меня, но недолго. Он повернул меня лицом к себе и, надрачивая, кончил мне на личико. От этих мыслей я ощутила некое блаженство, словно находясь где-то на седьмом небе в эйфории наслаждения. Я хотела большего. Я потянулась в сторону тумбочки, нащупав там слегка изогнутое дилдо. Я вручила его мужу в руки. «Трахни им меня. Сейчас же», — мягко сказала я мужу, ощущая, что мое дыхание становится тяжелее. «Можно тебя самому, ТР?» «Нет», — предугадала его я замысел и резко перебила. Я вцепилась за одеяло, когда муж начал сувать искусственный пенис мне в вагину. Трах был нежным, медленным, он будто чего-то боялся. Будто ему не хватало смелости. «Сильнее! Хочу жестче!» Мой голос сменился на приказный тон. Муж приложил все усилия, чтобы не разочаровать меня. «Да! Еще! Еби уже!» Я нагнулась еще, выгибая талию вниз и выпятив попу. Через некоторое время мои мышцы почти по всему телу, в том числе и вагина, словно чуть сжимались. Оргазм был близко. Я наругала мужа за то, что он прекратил лизать. «Лежи и трахай, Пашенька. Что непонятного?» «Да, вот так, мой хорошенький», — ласково похвалила я мужа. Вскоре я получила желаемое, ощущая приятное опьянение в виде конвульсий по телу и в мышцах. Я расслабленно растянулась на кровати. Муж спросил, хорошо ли мне. «Угу», — буркнула я. «Ах, хватит. Спасибо, зайчонок». Когда мы легли спать, укрывшись одеялом, я сунула руку ему в трусы. «Потом. Завтра. Любимый. Обещаю, выебешь меня и кончить разрешаю». Ласково пообещала я. «Да я и не против еще потерпеть. Я просто балдею, когда ты такая». С любовью посмотрел на меня Паша. «Какая такая? Властная. Строгая. Меня это так заводит. Хи-и. А меня заводит, когда ты меня слушаешься. Такой милый». Игриво улыбалась я. Сон пришел за мной непросто. Я долго не могла заснуть из-за мыслей, которые я никак не могла разложить по полочкам. Я все никак не могла понять, как мне теперь быть дальше из-за того, что со мной произошло после ночного бара. какая-то неизвестная мне личность. А возможно и наоборот. Кто-то из моих знакомых меня загипнотизировал. Но что такое гипноз? Быть может, мне стоит сходить завтра к моему личному психологу-психоаналитику Ильясу Шаяхметовичу. В последние полгода он мой помощник во всем. Давал хорошие, действующие советы от депрессии, раздражительности и просто успокаивал меня. Муж о нем знает. И всеми руками только за. Так что я решила сходить завтра именно к нему. Утро началось весьма благоприятным образом. Мне позвонил начальник и сказал, что в качестве компенсации, вместо должности главного менеджера, он мне выдаст неофициальную премию за старания, получив на карточку симпатичную сумму от начальника. Мое настроение приятно улучшилось. Муж ушел на работу, а я готовилась на прием к Ильясу. Этот мужчина представлял собой образ молодого и интеллигентного человека, знающего свое дело. Это один из тех людей, которые реально помогают тебе разобраться в своей жизни. И мне самой не жалко было платить за эту помощь. Он обладал удивительной, притягивающей харизмой. К таким людям будто неведомая сила тянет за помощью. А сейчас она была бы очень кстати. Я надеялась, что именно Ильяс-то мне и поможет. Я надела на себя короткий летний сарафан белого цвета в желтый горошек и белые босоножки. После чего направилась в путь. Позвонив в домофон, я сначала подумала, что моего психолога нет дома. Однако через несколько минут железная дверь отворилась, я вошла в подъезд. Дойдя до места назначения, меня встретил Ильяс, вежливо поцеловав мою ручку и приглашая войти в квартиру. На двери, помимо всего прочего, висела золотая табличка с надписью «Мобильные телефоны отключить», а ниже инициалы и фамилия Ильяса. Я, как обычно при таком визите, сделала все как положено. Вел он себя очень культурно и по-джентльменски. Впрочем, как и всегда, он велел не снимать обувь и позвал в комнату, которая была предназначена для приемов. Она являла собой строгий минимализм, с двумя абсолютно идентичными черными креслами напротив друг друга, кофейным столиком посередине и одной единственной картиной, вернее портретом Зигмунда Фрейда. Ильяс восхищался этим австрийским психологом. Он также полагал, что ничего лишнего в комнате быть не должно. Ничего не должно мешать и отвлекать беседу. Только концентрация и спокойствие. Вот что я чувствую, находясь в этом месте. Мы расположились по своим кожаным креслам, по бокам которых было специальное местечко. Подставки для чашек чая. Чай, естественно, был наполнен и готов к употреблению. Ильяс всегда готовится к своим гостям. Кресло было довольно обширным, так что облокотить локти по бокам опоры и не задеть чашку было довольно просто. «Как ты себя чувствуешь, Алиса?» — спросил меня низким тембром голоса Ильяс. Его голос очень располагал к себе. Он был мягким, уверенным и даже вызывал некое доверие. Слушать такой голос — одно удовольствие. А его проникающий взгляд был внимателен. Казалось, он не упускает из виду ни одну деталь. Он никогда не скрещивал руки и пальцы. Всегда сидел прямо и открыто, якобы показывая, что ему на самом можно доверять. Очень замечательно. Я ему улыбнулась, но понимая, что получилось как-то притворно. Хорошо, если бы это было правдой. Однако, ты же не зря сегодня пришла ко мне. Как там твое повышение? Я положила ногу на ногу и посмотрела на свои босоножки с ремешком. Никак. Все было напрасно, ответила я угрюмо. Разве это главная причина, по которой ты грустишь? Мы уже говорили с тобой по поводу неудач. Падение. Это лишь повод подняться на ноги. Нет другого, более логичного пути. Ты согласна?
Да,
согласна. Ты прав. Дело не в этом. Ты целеустремленная девушка. Полгода назад ты не могла устроиться на работу. А теперь ты уже метишь на высокую должность. Мне не нужно лишний раз напоминать тебе о том, что ты способная девушка. Ты сама все прекрасно знаешь. Я лишь показываю тебе, какой ты можешь быть, и ты очень эффективно работаешь над собой. Мы с тобой через многое прошли. Ты молодец. Закончил Ильяс и сделал глоток с чашки. Пейте чай. Он успокаивает. Я последовала его совету и, наконец, решилась высказаться. Вчера со мной что-то произошло. Что-то на меня не похожее. Что-то очень странное. Начала признаваться я. Мне кажется, что меня загипнотизировали. Я делала вещи, которые наутро не помню. Я начала вспоминать кое-что. Ильяс, я изменила своему мужу. Как мне быть? Я мало что помню, но точно знаю, что это было. Я рассказала ему про бар с девочками и, дослушав до конца мою речь, он ненадолго замолчал в раздумьях. Мне пришла мысль, что он чертовски обаятелен. Его серьезное выражение лица меня заманивало. Я тут же отогнала эти мысли. Муж. Я по-настоящему люблю его. Мне надо думать о нем. Но как же этот человек напротив меня красив и душой, и телом? Алиса, насколько мне известно, гипноз не может заставлять действовать людей против их воли. Гипноз способен давать лживые воспоминания, но никаким образом не может заставить людей делать несвойственные и нехарактерные для них вещи. Это очень тяжелая и сложная практика. Ты уверена в том, что тебя кто-то загипнотизировал? Постарался уточнить он. Но почему я изменила своему мужу? Я никогда бы не пошла на такое. И провалы в памяти, парировала я, с нотками сомнения в голосе. Провалы в памяти – это обычный побочный эффект после определенной дозы выпитого алкоголя. У каждого своя доза. Я предполагаю, что ты изрядно выпив и на фоне своего грустного состояния, после того, как потерпела неудачу в карьере, ты решила расслабиться в баре. После, твоим состоянием кто-то воспользовался и подкинул тебе в бокал несколько таблеток женских возбудителей с содержанием женьшеня и тому подобных веществ, повышая гормональную среду. Ты не должна себя винить. Алиса, закончил пояснительную речь психолог. Я задумалась. После его объяснений мне стало как-то спокойнее на душе. Стоит также отметить, что иногда мы с Ильясом говорим о сексуальных проблемах, пристрастиях и отношениях. Это, безусловно, личное. Но наши первые сеансы с Ильясом начались с этого. Я очень переживала, что со мной что-то не так, что муж бросит меня, и считала себя ненормальной. Но Ильяс убедил меня в обратном и всегда заверял, что любой фетиш — это абсолютно нормально. Ильяс, есть еще кое-что. Я не знаю, как спросить. Замялась я. Просто спрашивай. Тебя здесь никто и никогда не осудит. Его чуткий взгляд по-прежнему оставался на мне. Сегодня с мужем. Ты же знаешь, что я люблю доминировать, люблю мужа, но сегодня в нашем с ним половом акте я представляла другого. Виновата и застенчиво сказала я и тут же почувствовала, каким горячим стало мое лицо. Однако это еще не все. Стараясь выглядеть уверенно, я взяла чашку чая и, не удержав ее в руке, при попытке сделать глоток, я уронила ее и пролила остатки чая себе на сарафан. Повезло, что чай был не особо горячим. И его было немного, так как большую часть я уже выпила. Я не представляла сейчас, каким красным было мое лицо. Но с него явно можно было взять чуточек на кисть и что-то покрасить. Ильяс сию же секунду встал с кресла и подошел ко мне вплотную. Достав со своего верхнего карманчика белой рубашки тканевый платок, он начал тереть мокрое место. Я осязала его мужской парфюм. Моя оценка была 10 из 10. Он определенно разбирался во всем. Я даже не заметила, что он терет мою чашечку сарафана, под которым находился бюстгальтер, а за ним, собственно, грудь. Платочка уже не было. Он трогал мою грудь через сарафан. «Все, что вы делаете в постели? Прекрасно и абсолютно правильно. Лишь бы это нравилось обоим. Если есть эта гармония, то вы и только вы правы. А все осуждающие вас. Извращенцы. Авторские права Зигмунд Фрейд». Ильяс процитировал его очень мягким и поэтическим голосом. «Ждите тут. Я скоро буду». И он удалился. Ему бы в рекламах сниматься с таким голосом. Подумала я. У меня появилось ощущение, что я дико и сильно хочу Ильяса. Вопреки всем здравым смыслам, я хотела этого. Боже, я начала возбуждаться. Это ощущение только нарастало. С гостиной заиграла симфония Бетховена N5. Ильяс часто включал мне послушать классическую музыку. Я, выпрямившись, поднялась с кресла. Помимо всего перечисленного выше декора, в комнате находился еще комод. По всему видимому, в нем хранились одежда. Меня почему-то потянуло туда. Сыграло огромное любопытство. Я хотела посмотреть, в чем ходит мой психолог. Подойдя к нему, я потрогала комод. Я предположила, что он состоял из дубового материала. Уж больно он смотрелся крепким и прочным на ощупь. Я открыла первый шкафчик в нем. Но то, что я увидела, повергло меня в шок. В самом центре располагался красный галстук, обрисованный цветочками. Знаешь, одна из самых серьезных потерь в битве — это потеря головы. Вновь процитировал его голос. Но в этот раз знаменитую сказку «Алиса в стране чудес».